Королева Артруда говорила: «Мне кажется, что вы, господин Мечо, очень ошибаетесь в самом основном. Вы соединяете социализм с республикою и с революцией. Но ведь социализм есть результат чисто хозяйственных явлений». Филиппо Мечо сказал: «Мы сделаем из республики предисловие к социалистическому строю». «Вы думаете, — спросила королева Артруда, — что завоевание республики может улучшить жизненное положение пролетариата?» Филиппо Мечо отвечал: «Конечно, нет. Но республика даст более удобную почву для завоевания социального строя, и вот почему». Филиппо Мечо аргументировал долго и остроумно. Королева Артруда выслушала его внимательно, улыбнулась. Аргументы слабые, как и все другие аргументы. Она сказала решительно: «А я вам все-таки говорю, господин Мечо, не учреждайте республики. Это ни к чему не приведет. Никакие написанные на бумаге права не придадут силы слабому». Филиппо Мечо возразил: «Мы хотим повторить опыт, который в других странах бывал иногда удачен. Богатые чужим опытом, мы постараемся избежать чужих ошибок». Королева Артруда сказала: «Вы знаете сами, господин Мичу, что во многих случаях республика бывает только замаскированную монархией». Филиппо Мичу спокойно ответил: «Мы позаботимся о том, чтобы этого не было». Королева Артруда говорила: «В лучшем случае это будет рабская зависимость немногих сильных, которые часто правы, от большинства слабых, которое почти всегда ошибается». «Это все-таки лучше, — возразил Филиппо Мечо, — чем рабская зависимость большинства, у которого свои интересы в единении масс, от немногих, интерес которых в господстве над массами». «Интерес всякого человека в господстве, — сказала королева Артруда, — но господствуют только сильные. Они и законы дают, и права устанавливают. Только в силе основания всякого права. Если великодушие сильных наделит слабого правами, как он сможет этими правами воспользоваться?» «Что же делать слабым? — спросил Филиппо Мечо. «Умирать», — тихо ответила королева Артруда. Она помолчала немного и продолжала: «Я скоро умру. Престол мой будет праздным. Изберите опять короля, человека, нерожденного царствовать, но достойного этой доли. Изберите гения, поэта из иной далекой страны, хоть из Америки или из России». Филиппо Мечо спокойно возразил: «Мы предпочтем республику». Долго еще они говорили о разном. Королева Артруда упомянула имя Карла Реймерса. Филиппо Мечо спокойно сказал: «Карл Реймерс обманывает вас, государыня, как и многие другие». Чувство, похожее на мгновенный испуг, охватило королеву Артруду. Она спросила: «А вы знакомы с Карлом Реймерсом?» «Да, мы с ним встречаемся иногда», — сказал Филиппо Мечо. И многое рассказывал он о Карле Реймерсе. Из его холодных, спокойных слов перед королевою Артрудою открывалось холодное, расчетливое честолюбие Карла Реймерса. Грустные глаза ее наполнились слезами. Она сказала: «В сущности, господин Мечо, вы не открыли мне ничего такого, чего бы я не знала раньше. В некоторых случаях он меня обманывал, вы говорите. А кто же не обманывал нас, царствующих? Так было во все времена». Смерть была в сердце королевы Артруды, улыбка на ее лице. Филиппо Мечо был тронут задушевною грустью ее слов. Королева Артруда протянула ему руку и сказала: «Прощайте, господин Мечо, я очень благодарна вам за то искусство и за ту откровенность, с которыми вы изложили мне ваши мысли. Мы враждуем внешне, как поставленные вы там, и я здесь. Но как люди мы можем смотреть друг на друга без злобы. И о вас я сохраню приятные воспоминания. Я рада, что моя милая Афра любит вас. Возьмите от меня эту розу. Я знаю от Афры, что вы любите цветы». Филиппо Мечио был очарован и тронут. Королева Артруда простилась с ним и ушла. Он один возвращался по вечереющим аллеям. Королевский сад теперь казался ему прекрасным, и в просторах этого сада таилась для него величавая, торжественная грусть. Филиппо Мечио не зашел к Афре. Он вышел на улицу, и вдруг его настроения переменились. Словно кто-то беспощадный вылил из его души, как из широкой чаши, сладостный напиток очарования и заменил его холодную водою трезвых мыслей. Пальмские улицы были веселы и шумны, как всегда. На широких бульварах, нарядно и бедно одетые, все казались радостными. Уличные легкие столики кафе были заняты смеющимися господами и щебечущими дамами. Никто не думал о вулкане на далеком острове, о вулкане, дым которого делал небо золотисто-синим. Никто не грустил об убитых. Никому не вспоминались пожары далеких деревень, насилие над беззащитными, слезы и вопли жен и дев, и лес виселиц. Эти люди забыли свое вчера и не знали своего завтра. Филиппо Мечио почувствовал, как умирает в его душе очарование сладких Артрудиных улыбок. Он думал: между ними и нами слишком широкая разверзлась бездна, и трупы погибших исчезли в ней бесследно. Нет мира между ними и нами, и никогда не будет. Если же они в минуты сентиментального размягчения заговорят о примирении, что ж, мы воспользуемся этим только для того, чтобы выиграть время, а время за нас. В тот же вечер королева Артруда пригласила Карла Реймерса. То была их последняя беседа. — Я перестала вам верить, господин Реймерс, — холодно сказала королева Артруда. Отчаяние Карла Реймерса не тронуло Артруду. Разлука была решена. В сердце своем чувствовала королева Артруда, что умерла ее любовь к Карлу Реймерсу, что и не было этой любви, что это был только призрак любви. Все в жизни королевы Артруды стало призрачно и мглисто. Все окуталось в облак дымный, все пеплом развеялось. И только в тихих чертогах Араминты была прохлада и утешающая тень, и голубая мечта о далекой, счастливой Елисавете. Глава 58. Скоро нежная графиня Имогена Мелада принцу Танкреду наскучила. Письма его к Имогене с острова Кабреры были нежны, но кратки. Вернувшись в Пальму, принц Танкред посещал Имогену все реже и, наконец, оставил ее совсем. Имогена неутешно тосковала. Она все боялась чего-то и плакала, не смела никому открыть своего горя. Догадывалась, что отец знает, но он молчал и был печален, и это еще более угнетало Имогену. В это время внезапно вернулся из Парижа, взяв отпуск на 2 месяца, жених Имогены, молодой Мануэль Парлада и Ередия. Он приехал раньше, чем его ждали дома и у Мелада. В Париже Мануэль Парлада получил несколько безыменных писем из Пальмы. В них сообщалось в выражениях откровенных и грубых, что Имогена полюбила принца Танкреда, что принц Танкред часто посещает ее, и что об их связи уже знает вся Пальма. Безыменные письма были делом ревнивой Маргариты. Она еще надеялась так или иначе вернуть к себе принца Танкреда и думала, что Мануэль Парладе поспешит повенчаться с Имогеною и увезти ее в Париж. Мануэль Парлада не поверил этим письмам ни на одну минуту и с презрением бросил их в огонь. Да и как было им поверить? Письма от Имогены, правда, приходили к нему не так часто, как в первое время после их разлуки, но все-таки были нежны, как и раньше. Правда, очень кратки были иногда эти милые письма, но Мануэль Парлада объяснял это себе однообразием жизни Имогены в доме старого отца. ни о чем писать и не пишет. Да и сам Мануэль Парладо не очень-то любил писать письма. И некогда было так много, если не дел, то развлечений, удовольствий, интересных встреч, светских вечеров и веселых ночей. Не поверил Мануэль Парладо злым рассказам, но смутное беспокойство все же торопило его на родину. В первый же день, полный нетерпеливого восторга, мечтая об Имогене сладко и влюбленно, он поехал из Пальмы в замок маркиза Меладо. Быстро мчал его легкий автомобиль. Быстро проносящиеся мимо полуприкрытые пепельно-золотой дымкою виды широких морских прибрежей казались Мануэлю Парладо очаровательными. Безумное благоухание роз кружило ему голову и навевало сладостные мечты. В шуме волн и в шелесте свежей листвы слышалось его милое имя, а лазурь небес, облеченная в золотистый багрянец, напоминала фиалковую синеву глаз Имогены и смуглую багряность ее щек. Старый маркиз Альфонс Меладо принял Мануэля Парладо приветливо, но он казался печальным и утомленным. Мануэлю Парладо показалось, что он сильно постарел за эти несколько месяцев, пока они не виделись. После нескольких минут обычного незначительного разговора о родных и друзьях, о последних новостях светской жизни в Париже и в Пальме, в гостиную тихо вошла Имогена. Маркиз Меладо сейчас же поднялся со своего места, сказал: «Простите меня, дорогой Мануэль, я устал и плохо чувствую себя сегодня. Позвольте оставить вас с Имогеною». Он ушел. Имогена проводила его грустным, боязливым взглядом и робко подошла к Мануэлю Парладо. Мануэль Парладо, целуя руки Имогены, говорил: «Как я рад, что опять вижу тебя, милая Имогена!» Имогена принужденно улыбнулась. «Давно из Парижа?» — спросила она. Мануэлю Парладо показалось, что Имогена словно испугана чем-то и очень смущена. С ловкостью благовоспитанного светского человека он пытался развлечь ее непринужденную болтовнёю. Все более и более удивляла его Имогена своей молчаливостью, бледностью, подавленными вздохами и тем, что она так похудела, даже немножко подурнела, и оттого стала еще более милая. Мануэлю Парладо жаль было ее, и глаза у нее были с таким выражением, точно она недавно много плакала. Наконец Мануэль Парладо спросил ее тревожно: «Имогена, дорогая, что с тобою?»
«Со мною? Нет, ничего», — тихо ответила Имогена.
Глаза опустила, отвернулась стыдливо. Тихо по зеленым коротким травам ковра и по его рассыпанным алым розам подошла к рояле, приподняла черную блестящую над клавишами крышку и дрожащими смуглыми пальчиками взяла несколько беглых аккордов. Потом стала перед роялью, как виноватая, склонила голову и перебирала желтую ленту пояса. Улыбалась смущенно и жалко, дышала прерывисто. Бросила ленту, прислонилась спиной к доске рояля и руками делала маленькие, неловкие жесты. Сказать что-то хотела и не решалась. Мануэль Парладо подошел к Имогене. — «Что ты скрываешь от меня, милая Имогена?» — спросил он. Заглянул ласково и тревожно в ее фиалково-синие глаза, опущенные опять к ровной мураве ковра. Имогена смущенно отвернулась. Ее лицо покраснело, как у ребенка перед плачем. Мануэль Парладо расспрашивал Имогену нежно и осторожно, что с нею, что ее огорчает. Любимая кукла сломалась, или его она разлюбила. Он целовал ее тоненькие, смуглые, смешные ручонки с длинненькими, тоненькими пальчиками. Ручонки, привыкшие к забавным детским жестам. Имогена горько заплакала, по-детски громко, и вдруг все лицо ее стало мокро от слез.
«Милый Мануэль, я недостойна вас!» — горестно воскликнула она. «Дорогая, милая Имогена, что вы говорите?» — в ужасе восклицал Мануэль Парладе. «Или случилось с вами что-то страшное?» Плача говорила Имогена. «Я очень нехорошая. Я скрывала мою вину от вас. О, какая нехорошая! Вот я вам все расскажу». Горько плача, рассказала ему Имогена о своей измене, о кратком своем счастье и о своем горе. И вот оставил, бросил, забыл меня. Такими словами закончила Имогена свой простодушный рассказ. С ужасом и с тоскою смотрела она на побледневшее лицо Мануэля, надменно прекрасное молодое лицо, на котором боролись гнев и отчаяние. — Ты мне изменила! — воскликнул Мануэль Парладе. — Ты обманула меня, Имогена! Имогена, рыдая, стала перед ним на колени. Восклицала. — Убейте меня, милый Мануэль! Я не стою того, чтобы жить на этом свете, чтобы смотреть на это солнце. Убейте меня! И потом забудьте, простите мне то горе, которое я вам причинила, и будьте счастливы с другою, более достойною вас. Тронутый слезами и мольбами бедной Имогены, Мануэль Парладе поднял ее, нежно обнял и утешал, как мог. Восклицал. «Бедная Имогена, ты не виновата. Не ты виновата. Я отомщу ему за тебя». В мрачном отчаянии ушел Мануэль Парладе от Имогены. Ему казалось, что жизнь его разбита навеки, что счастье для него невозможно, что гордое имя его предков покрыто неизгладимым позором. Опять быстро мчал его легкий автомобиль, резкими металлическими вскриками сгоняя с дороги чумазых, черномазых ребятишек и возвращающихся с работ грубо крикливых, неприятно хохочущих женщин и девушек в белых грязных одеждах. Быстро проносившиеся мимо полуприкрытые, пепельно-золотистую дымкую виды широких морских прибрежей казались Мануэлю Парладе страшными картинами страны отверженной и проклятой. В безумном благоухании роз кружилась его голова, и тоскою сжималось сердце. В шуме волн и в шелесте листвы слышались ему слова укора и проклятий. Яркая лазурь небес, облеченная в золотистый багрянец, распростирала над ним трепещущую пламенеющую ярость. Гневная, торопливая решимость умереть быстро созрела в Мануэле Парладе. Пусть злое солнце совершает свой ликующий в небесах путь, сея на землю жгучие соблазны и распаляя кровь невинных, глупых девочек. Мануэль Парладе уже не выйдет навстречу его смеющимся лучам. Он написал несколько писем родным и друзьям и уже готов был умереть. Уже последние предсмертные мысли бросили на его душу торжественный свет великого успокоения. Не прощая жизни и не досадуя на нее, уже чувствовал он холод в своей душе. И покой, и в последний раз прощаясь, смотрел как чужой на привычную обстановку кабинета, не жалея любимых с детства вещей. Но его мрачный вид и его суровое молчание заставили домашних опасаться, что, потрясенный изменою невесты, он лишит себя жизни. И за Мануэлем следили. Навязчивые и милые. Домашние враги, всегда мешающие гордым намерениям. Графиня Изабелла Альбани, старшая сестра Мануэля Парладе, вошла в его кабинет в то время, когда он заряжал свой револьвер. — Что ты делаешь, Мануэль, безумный? — воскликнула она и бросилась к нему. Мануэль Парладе поспешно выстрелил себе в грудь. Рука его от торопливости и смущения дрогнула. «Не мешай мне умереть!» — воскликнул он, стреляя. Пуля пробила грудь слева от сердца, задела левое легкое, роя в теле темный путь вверх и влево, засела сбоку между ребрами. И, утративши всю свою силу, уже не могла пробиться еще на сантиметр, чтобы выйти на свободу из влажного горячего плена. Мануэль Парлада тяжело упал на руки подбежавшей сестре и лишился сознания. Весть о несчастном случае с молодым Мануэлем Парладе быстро разнеслась по городу. Узнала об этом и бедная Имогена. Ей сказала утром девушка, помогавшая ей одеваться. Острая боль пронизала сердце Имогены, и она почувствовала вдруг, что опять любит Мануэля. В отчаянии бросилась Имогена к отцу. Она упала к ногам седого старика, простодушно детским, отдающимся движением простирала к нему трепещущие руки, испуганная, горько презирающая себя и свою жизнь, и кричала: «Это я во всем виновата, негодная, порочная, проклятая я!» Старый маркиз Альфонс Меладо поднял Имогену и обнял ее. Руки его дрожали, и слезы струились из мутных синих старческих глаз на изрытые морщинами смуглые щеки и на седые усы. Он утешал Имогену нежно и горько бранил ее. Его ласковые слова исторгали из ее фиалково-синих глаз потоки слез и стыдом пронзали ее сердце. Его суровые укоры были радостны ей. Целуя дряхлые отцовы руки, умоляла отца Имогена: «Накажи меня жестоко, меня проклятую, убей меня или заточи меня в монастырь, в подземную темницу посади меня, где бы я не видела света, голоса людского не услышала бы никогда. Но только теперь позволь мне идти к Мануэлю, молить, чтобы хоть на минуту пустили меня к моему милому. А не пустят, хоть постоять на улице у порога его дома, посмотреть на окна, за которыми он лежит, и потом вернусь, и возмездие буду ждать покорно». Старый маркиз благословил Имогену и отпустил ее к Мануэлю Парладе. Глава 59. В тоске и в страхе стояла Имогена у дверей спальни Мануэля Парладе. Графиня Изабелла Альбани укоризненно и ласково смотрела на Имогену. За нежно любимого брата готова была бы графиня Изабелла острый нож вонзить в грудь легкомысленной девочки и повернуть нож в ране, и окровавленное тело бросить на землю и топтать его ногами. Но сердцем любящей женщины Изабелла так понимала Имогену, так жалела ее, что сама охотно пошла бы к Мануэлю просить его, чтобы он простил Имогену. Имогена, горько плача, целовала ее руки и говорила: «Я знаю, что не стою того, чтобы вы пожалели меня, и той милости не стою, о которой молю, но вы все-таки будьте милосердны ко мне, сжальтесь над бедною грешницею, дайте мне только взглянуть на него, только взглянуть». Графиня Изабелла сказала Имогене ласково и строго: «Войдите, Имогена, но не волнуйте его ничем. Сегодня вы останетесь с ним только недолго, он еще совсем слаб. Держите себя спокойно, не плачьте, все идет хорошо, не отчаивайтесь. Врачи говорят, что он встанет, но теперь ему вредно волноваться». Обрадованная Имогена лепетала: «Бог наградит вас за вашу доброту, милая Изабелла. Я буду совсем тихая и сниму здесь мои сандалии. Я войду к нему босая и уйду скоро, и плакать не стану». Тихо ступая легкими ногами по безухонно-прекрасным розам ковра, в полумраке прохладного покоя подошла Имогена к постели Мануэля Парлады и тихо-тихо стала на колени у его ног. Глаз не поднимая, едва только смея дышать, молитвенно сложивши руки, долго стояла на коленях Имогена. Услышала тихий голос Мануэля. «Имогена!» — едва слышно позвал он. Тогда приподняла голову и, молящей сквозь ресницы, устремила взор на бледность его лица. Мануэль Парлада лежал неподвижно и спокойно глядел на нее. Тихо говорила Имогена. — Милый Мануэль, это я, Имогена. У ваших ног ваша Имогена. Вам лучше сегодня? Правда лучше, Мануэль? — Да, — тихо ответил ей Мануэль. Имогена осторожно подвигалась, не поднимаясь с колен, ближе к его лицу, и говорила. — Я дам вам пить, если вы хотите. Но вы, милый Мануэль, ничего не говорите. Только покажите мне глазами, и я догадаюсь, пойму. Я буду хорошо служить вам, правда. И вы не гоните меня, пожалуйста, милый Мануэль.
Побледневшие губы Мануэля сложились в легкую улыбку. Его правая рука, лежавшая сверх белого покрывала, сделала легкое движение к рукам Имогены.
— Милая, — тихо сказал он, — глупенькая, только не плачь. — Я не буду плакать, — сказала Имогена и заплакала. — Я не буду плакать, — повторила она, плача. — Это только так, немножечко. Я сейчас перестану.
— О чем же ты плачешь, глупая? — тихо спросил Мануэль.
— Простите меня, — говорила Имогена. — Я люблю вас, а не его. То был только сон, злой сон, потому что вулкан на Драгонере так странно и страшно дымился. И тонкий пепел плыл по ветру, и точно недобрая вражья сила освободилась из глубоких недр земли и внушала людям злое. Это был только сон. И все то время, пока вас, милый Мануэль, не было здесь, было для меня как одна долгая ночь, тревожная, багряно-красная ночь. «Ах, какой злой, тяжелый сон!» — сказала Имогена, прижимаясь мокрую от слез щекою к краю его постели.
— А теперь моя Имогена проснулась? — спросил Мануэль.
— Да, — сказала Имогена.
— Солнце мое восходит надо мною, и сон мой развеялся по ветру серым пеплом. И солнце мое красное — вы, Мануэль. Протянула к нему обнаженные, трепетно тонкие руки и тихо приникла пылающим лицом к белой прохладе его покрывала. Высокий узел черных кос расплелся. Его заколы с мягким стуком упали на ковер, и черные косы, развиваясь, до полу свесились. Мануэль Парлада видел легко вздрагивающие, худенькие полудетские плечи Имогены. И смущенно успокоенные, полуприкрытые складками белого платья, стопы ее ног. Рана Мануэля Парлада, хотя и тяжелая, оказалась не опасную. Скоро он встал. Имогена опять была счастлива, потому что Мануэль простил ее измену и был с нею ласков, как прежде. Мануэль Парлада простил Имогене, но не принцу Танкреду. К Танкреду он пылал ненавистью и жаждою мести. Решился вызвать принца на поединок. Два старые друга семьи Парлады, генерал Гверчино и сенатор граф Мальконти, согласились быть его секундантами. Они обратились к принцу Танкреду с письмом, в котором сообщали, что господин Мануэль Парлада и Ередия считает себя лично оскорбленным его королевским высочеством и что он поручил им быть его представителями в этом деле чести, а потому они просят его королевское высочество указать им тех лиц, с которыми они могли бы вступить в переговоры. Ответа пришлось ожидать недолго. На другой же день генерал Гверчино получил письмо от одного из адъютантов принца Танкреда. В этом письме по приказанию принца сообщалось, что исключительное положение принца-супруга не позволяет его королевскому высочеству принять вызов на дуэль, при том же поединки запрещены законами государства, и принц Танкред в силу своего высокого положения не считает возможным подать такой пример неуважения к повелениям закона.
В городе быстро узнали и о вызове на поединок, посланном Мануэлем Парладе принцу-супругу, и об отказе принца Танкреда дать удовлетворение оскорбленному. Это произвело впечатление громкого скандала. Та часть высшего общества, которая сохраняла гордую независимость древних патрицианских родов, была оскорблена поступком принца Танкреда. Здесь находили, что Мануэль Парладе имел право послать вызов принцу, и думали, что только монарх и его наследники по прямой линии могут уклониться от вызова на поединок. Несколько надменных аристократов, принадлежавших к тайной партии за принца Танкреда, вышли из этой партии. Они говорили, что человек, запятнавший свою честь отказом от поединка, недостоин носить корону Соединенных Островов. Статьи оппозиционных газет наполнены были беспощадно язвительными сарказмами и выражениями негодования. «Святая простота», злой еженедельник политической и социальной сатиры, поместил ряд карикатур и презрительных стихотворений. Песенка против Танкреда, помещенная в этом еженедельнике, стала популярной и распевалась в кабачках и на бульварах. В газете Филиппа Мечо писали: «Исключительное положение не помешало высокопоставленному господину оскорблять добрые нравы и нарушать мир честных семейств. Когда же оскорбленный позвал его к ответу, чтобы с оружием в руках защитить свою честь, тогда высокопоставленный Лавелас, дрожа перед грозным призраком смерти, вспоминает о своем высоком положении и о всех сопряженных с ним удобствах. Он бежит и прячется под порфирою своей жены, которая все еще не решается выбросить за дверь неверного супруга. Там, в убежище укромном и тихом, он чувствует себя в безопасности. Мы принадлежим к числу принципиальных противников дуэли», — говорилось дальше в этой статье. «Всякий, кто признал, что право выше силы, должен признать, что дуэль в современном демократическом обществе никого ни в чем не может убедить, и что она не способна восстановить ничьей чести. Человек бесчестный таким и останется, он ли убьет, его ли убьют. Мы только думаем, что господин, навлекший на себя гнев и презрение всей страны, лучше сделает, если оставит навсегда пределы наших прекрасных островов. Это будет лучше и для нас, и для него самого. Можно подумать, что сама природа возмущается его пребыванием среди нас, и потому пробуждает дымный гнев нашего старого, давно дремавшего мирно вулкана». В том же номере газеты была напечатана история любви принца Танкреда и сельской учительницы Альдонсы Жорис. История, так мрачно окончившаяся, но не смутившая Танкреда. Принц Танкред был в бешенстве. Он потребовал, чтобы Мануэля Парладе судили за покушение на убийство члена царствующего дома. Но Виктор Лорена не соглашался на это. Он говорил: «Конечно, дуэль запрещена законом, но институт дуэли пользуется уважением общества. Суды нашего государства никогда не рассматривали вызов на дуэль как покушение на убийство. Во всяком случае, не только вызов на дуэль, но и приготовление к дуэли не наказуются по нашим законам. Наказуемо только убийство на дуэли и нанесение ран. При том же от имени вашего высочества дан был ответ вызвавшему, хотя и отрицательный, он все же устраняет возможность смотреть на вызов, как на попытку к убийству. Ведь с убийцами не разговаривают». Глава 60. Карл Реймерс почувствовал, что любит Артруду верно и навсегда, и не может пережить разрыва. Ему стало страшно жить. Казалось, легкий дым вулкана заволок перед ним облаком дымным все возможности жизни. Карл Реймерс решился умереть. Как-то вдруг пришла к нему утешительная мысль о самоубийстве. Как и у многих других, вместе с окончательным решением умереть, спокойствие осенило душу, и мелочи, и смута жизни отошли. Предсмертные мысли Карла Реймерса носили чувствительный характер. Он вспоминал о своей родине, о матери, о жене, маленькой пугливой креолке, умершей несколько лет тому назад. Рано утром он поехал на кладбище и побыл недолго в склепе, где была ее могила, и где было еще место и для него самого. Последний свой день Карл Реймерс провел на людях, с друзьями и со знакомыми. Разговаривал с ними весело, и разговоры были самые обыкновенные, всегдашние. Так как никто еще не знал о его разрыве с королевою Артрудою, то все были особенно ласковы с ним, как с баловнем счастья. Тоска, угнездясь где-то под сердцем, весь этот день томила Карла Реймерса, но он скрывал свою тоску. Весь город объехал, словно прощаясь, посетил многих. Обедал в ресторане в веселой компании адвокатов, инженеров, банкиров и дам. Вина почти не пил. К вечеру простился со всеми и ушел. Его не удерживали. Думали, что он идет к королеве Артруде. И, не завидуя, радовались втайне его счастью. Великодушные друзья. Улицы Пальмы были шумны, как всегда. Легкий дым далекого вулкана бросал на их перспективы золотисто-серую нежную дымку. Карл Реймерс остался один. Уже быстро темнело. Он вышел на Приморский бульвар. Море веяло в его лицо теплым дыханием. Скамья под тонкую пальмой напоминала ему что-то. Он сел, призадумался. Прошло с полчаса. Какой-то резкий звук, промчавшись издалека, разбудил Карла Реймерса. Он быстро огляделся вокруг. Почти никого не было вблизи, только на скамейке шагов за 20 от него. Сидели весело и тихо болтая и тихонько смеясь двое. Студент в широкой шляпе и девушка в черной косынке. Влюбленная парочка. Да еще подальше полуголый нищий примостился на скамейке и спал. Карл Реймерс простым спокойным движением вынул из бокового кармана маленький, красивый, как игрушка, револьвер, поднес его к виску и выстрелил. Звук выстрела привлек прохожих. Собралась толпа. Карл Реймерс был уже мертв. В городе говорили много о причинах этой внезапной смерти. Друзья принца Танкреда сделали из этого события предлог для ожесточенных нападок на королеву Артруду. Им отвечали напоминанием о покинутой принцем графине Имогене Мелада и о повешенной Альдонсе Жорис. Враги, конечно, удостоверили, что Карл Реймерс застрелился в припадке внезапного умоиступления. Хоронили его торжественно. Знаменитый публицист произнес на его могиле прочувствованную речь. Знаменитый поэт прочитал превосходное стихотворение, и оно произвело потрясающее впечатление на присутствовавших. Было много девушек, принесших цветы. Смерть из-за любви всегда волнует молодое воображение. Через несколько дней после похорон Карла Реймерса королева Артруда облеклась в глубокий траур, чтобы посетить его могилу. Как всегда, Артруда прошла через подземные чертоги Араминты. Она была одна. На улице она опустила на лицо густую черную вуаль, взяла наемный экипаж до кладбища. Тоскуя, вошла она в каменные ворота. Тоскуя шла среди могил. Аллея кладбища, мирную своею тишиною, отвеивала грусть Артруды. Какая успокоенность там! В земле. Артруда нашла кладбищенскую контору. На скамье у входа в дом сидели, разговаривая, несколько сторожей с гулунами на воротнике и на рукавах. Они встали, увидевши подходящую к ним нарядную в черном даму. Артруда сказала: «Покажите мне могилу Карла Реймерса». «Я знаю», — сказал угрюмый старик, — «это в моем участке. Недавно хоронили». «Как же, знаю!» Взял ключи, повел Артруду. Бормотал. «Рядом с женою положили. Не очень-то он долго о жене сокрушался. Королеве Артруде приглянулся. Да королева его разлюбила. Не вынес бедняга. Застрелился. Много на его могилу дам ходит. Цветы носит. Нужны ему цветы. Скрипел, пересыпался сухой песок под ногами Артруды. Скрипела, сухо пересыпаясь в ее ушах, старческая воркотня. Ах, сказка города! Любовь королевы Артруды. Сказка, чтобы рассказать с полуулыбкою. Легкая, забвенная сказка. Вся жизнь королевы Артруды. Пройдет легким дымом, словно только приснилось кому-то, синеокой, далекой, счастливой Елисавете. Прямы расчищены дорожки, цветы у могил. Кирпичные склепы, как нарядные дачки, в зелени прячутся. У них узкие окна, у них железные двери, над железными дверьми благочестивые надписи из святой книги, да имена, полузабытые близкими. За дверьми мрак и молчание. Остановился старый, сказал. Здесь. Шли-шли, да и пришли. У входа в склеп Карла Реймерса цвели красные цветки кошенильного кактуса. Красные, как только что пролитые капли благородной крови. Артруда цветок сорвала, палец уколола. Капля крови на белом пальце, красная выступила. Маленькая капелька крови за всю его любовь, за всю кровь его. Старик долго гремел ключами и ворчал тихонько что-то. Наконец он подобрал ключ и открыл дверь. Сказал Артруде. — Войдите, осторожнее, дверь низкая, 5 ступенек вниз. Я тут близко побуду, подожду.